Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 757-го дня войны, главные новости четверга, 21 марта.
Россия атаковала Киев во время визита главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, который посетил украинскую столицу впервые с начала войны.
На саммите ЕС в Брюсселе Европа решает, куда пойдут замороженные российские активы на вооружение или на восстановление Украины.
Российские добровольцы заявляют, что продолжат освободительную операцию в Курской и Белгородской областях.
Граждане России во время перевыборов Путина донатили на украинские дроны, выяснили в разведке Украины.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. 13 пострадавших, поврежденные дома и сожженные автомобили. Таковы последствия утренней атаки россиян на Киев. Повреждения получили в том числе церковь и детский сад. Баллистическими ракетами в четверг был обстрелян и Николаев, в результате чего один человек погиб, еще четверо пострадали. Российские военные выпустили десяток артснарядов по Никопольскому району Днепропетровской области. Попали в частные дома и церковь. И снова под прицелом оказался Береслав. В Херсонской области там один раненый. Польша утром 21 марта даже поднимала в воздух истребители во время массированного ракетного удара России по Украине. Мы продолжаем также следить за ситуацией в российском Белгороде. Минобороны сообщает об очередном обстреле. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о том, что пострадали 5 человек. Он добавил, что из-за обстрела с украинской стороны повреждены несколько многоэтажек, частные дома, автомобили, Белгород-арена и линии электропередачи. Из-за этого 5000 человек временно остались без света. В столице региона повреждены более 30 квартир. При этом глава российского Грайвороновского городского округа призвал россиян покинуть приграничные населенные пункты.
Этот руководитель Геннадий Бондарев через соцсети обратился к жителям Грайворонского городского округа. Он сказал: «Обращаюсь к тем, кто остался в округе. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа». Вообще надо заметить, что такие обращения региональных властей к жителям очень сильно разнятся с победными реляциями Владимира Путина и руководства Минобороны России, а также ФСБ России о том, что все, как они говорят, украинские боевики выбиты с российской территории, никакой опасности нет и так далее. В общем, очевидно, что поскольку областные, региональные, городские власти имеют непосредственное дело с местными жителями, которые это знают, как там дела обстоят, то, соответственно, они гораздо более реальным вещам призывают. Мы уже много рассказываем о том, как Россия фактически принесла войну на свою территорию и как обстрелы приграничных с Украиной областей усилились. В общем, понятно, что в Москве пытаются на это дело реагировать мало.
Тем временем российские добровольцы, которые ранее зашли в пограничье Курской и Белгородской областей, уверяют, что специальная освободительная операция, как они называют свои действия, которая сейчас проводится на территории России, будет продолжаться. Об этом заявили, в частности, доброволец легиона «Свобода России» Алексей Барановский с позывным «Лютик» и боец сибирского батальона с позывным «Холод» во время пресс-конференции в агентстве «Укринформ». «Сейчас проводятся стабилизационные мероприятия», заявили они, «так что наша освободительная операция на территории Родины будет продолжаться. Путина ждет еще больше интересных открытий. И, как показала эта операция, даже тактической авиации недостаточно, чтобы мы свернули с пути, на которой стали», сказали добровольцы.
Интересно, как они пародируют фактически употребляемые российским официозом название «специальная военная операция», но вот они тоже в ответ шутят про специальную освободительную операцию. При этом российское командование, очевидно, относится к таким атакам серьезно, если и не признает этого вслух. И свидетельством этого есть сообщение агентства Bloomberg о том, что российская армия передислоцирует часть своих военнослужащих для обороны Белгорода из-за частых атак и обстрелов. Это рассказал агентство Bloomberg, источник близкий к Кремлю. Мы сегодня уже напоминали о том, что примерно с начала весны Белгородская область подвергается регулярным обстрелам и атакам со стороны добровольческих подразделений, а также беспилотников. В общем, там довольно много людей уже погибло, не менее 20 человек. Люди начали надевать бронежилеты для походов в магазины. И, в общем, несмотря на ракетную опасность, людей там фактически сгоняли на выборы, просили их не отказываться посещать избирательные участки. Об этом, кстати, есть материал «Медузы», насколько я помню. Но если действительно с фронта будут оттянуты какие-то части, то это, естественно, повлияет на развитие российского наступления, которое, по данным британской разведки, более или менее развивается. Обзор ежедневной Минобороны Британии за сегодня говорит о том, что российские войска продолжают сосредотачивать свои операции в Донецкой области, но, как отмечает британская разведка, имеют незначительные успехи. В последние недели продвижение войск России замедлилось, вероятно, частично из-за значительных потерь во время наступательной кампании на Авдеевку. И действительно, там за короткое время погибли многие тысячи российских военнослужащих по самым разным данным. И по словам британских аналитиков, россияне пытались расширить зоны контроля северо-западнее Донецка по ряду сел, в частности на Орловку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
Ну, а я вернусь к тому, что происходит в украинских городах. И в частности в украинской столице. Вот я начала сегодняшнюю военную сводку с того, что происходило в Киеве, с очередной российской атаки на Киев. Как раз в то время, когда происходила эта атака, в Киеве находился с визитом высший военный чиновник НАТО, глава военного комитета Альянса Роб Бауэр. Он прибыл в Киев с первым после начала полномасштабного российского вторжения визитом. В своем заявлении, выступая на Киевском форуме по безопасности, Бауэр сказал: «Мой визит – это свидетельство того, что НАТО и Украина ближе, чем когда-либо». Бауэр поблагодарил за возможность лично посетить Украину и встретиться с украинским политическим и военным руководством. Он отметил, что этот визит позволяет ему выразить глубокое уважение к мужеству и силе украинцев, которые они продемонстрировали как на поле боя, так и вне его. Западный мир Бауэр предостерег от чрезмерного пессимизма относительно способности Украины выиграть эту войну и призвал к дальнейшей поддержке Киева.
Ну, вот ты упомянула, что Бауэр выступал на Киевском форуме по безопасности. Само по себе это событие уже экстраординарное, что Украина собрала форум по безопасности под обстрелами, под ракетами и так далее. Я знаю, что участники этого форума были вынуждены спускаться в бомбоубежище, но, тем не менее, не прерывали эти заседания. И на этот форум также приехало довольно много высокопоставленных людей не только из НАТО, таких как Роб Бауэр, но и из других стран. Собственно, под эгидой этого форума, или на полях, точнее, этого форума, удалось провести встречу по формуле мира. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринг. Она сказала, что накануне, в среду, состоялась встреча советников по вопросам нацбезопасности из стран всего мира, на котором обсуждали формулу мира президента Зеленского. Официально о проведении такой встречи сначала не сообщали, но посол как бы задним числом сообщила об этом, комментируя ракетные удары России как раз по Киеву. Она написала в соцсети X, бывший Twitter: «Ответ России на вчерашнюю встречу в Киеве советников по вопросам безопасности из стран всего мира для обсуждения формулы мира Владимира Зеленского – гиперзвуковая ракета «Кинжал» по Киеву в 5 утра. Ранения получили 10 мирных жителей, среди них ребенок». То есть, с одной стороны, она рассказала о том, что встреча по формуле мира была, с другой стороны, посол США сказала, в какой обстановке проводится эта встреча. Если же возвращаться к выступлению Роба Бауэра, его в целом визит в Украину можно считать очень важным, потому что это действительно самый высокопоставленный военный в Североатлантическом альянсе. Роб Бауэр сказал, что, скорее всего, Украине понадобится дополнительная мобилизация. Выступая как раз на этом Киевском форуме по безопасности, он сказал, что для дальнейшего ведения войны Украине не только нужно оружие, но и люди. Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии, но я вижу, что это меняется. В общем, я напомню, что разговоры о дополнительной мобилизации были довольно серьезными основаниями для, в том числе, по сведениям различных медиа, конфликта между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, что привело к смене главнокомандующего вооруженными силами Украины.
Ну а в Брюсселе сегодня открылся саммит лидеров Европейского Союза. Мы рассказывали о нем накануне в наших выпусках во вторник и в среду. И одним из главных вопросов на этом саммите будет предложение Еврокомиссии о конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины. Будет ли оно одобрено? Вот один из ключевых вопросов. Дело в том, что идет дискуссия о том, куда должны быть направлены эти активы, на вооружение Украины или на восстановление Украины. Как пишет сегодня издание Deutsche Welle со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, который дал интервью на условиях анонимности, решение о передаче активов в поддержку Украины вряд ли будет одобрено. По словам дипломата, среди большинства стран-членов ЕС есть общее понимание того, что конфискованные средства должны пойти на покупку оружия и боеприпасов. Сейчас Украина больше нуждается в деньгах на оружие, а, к сожалению, не на восстановление, сказал дипломат. И мы стремимся сделать все, чтобы избежать дальнейших разрушений в Украине. Однако при этом он рассказал, что против этого выступает ряд стран, в частности Венгрия, заявляя, что эти деньги должны пойти на что угодно, но только не на оружие. Причем Венгрия не одна. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена выступает против идеи использования доходов от замороженных российских активов на финансирование оружия для Украины. Он сказал, что Вена поддерживает идею использования этих средств для восстановления страны, но против того, чтобы их использовали на финансирование военной помощи. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц одобряет идею использовать доходы от российских активов именно для приобретения оружия. По моему мнению, сказал Шольц, они должны быть использованы в первую очередь для того, чтобы можно было приобрести то оружие и боеприпасы, которые необходимы Украине для ее обороны. Для меня важно, что мы сейчас даем использованию этих средств четкое направление. Направление для поддержки в закупке боеприпасов, например, сказал Шольц. Согласно предложению Еврокомиссии, 90% прибыли от суверенных активов России хотят направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Украины. Остальные планируют использовать на восстановление и реконструкцию.
Тем временем в Соединенных Штатах пока еще не разрешен вопрос о том, как помогать Украине деньгами, оружием и так далее, потому что в Палате представителей Конгресса США все еще не состоялось голосование по предложениям администрации Джо Байдена, а также по тому, что уже принял в этом смысле Сенат. Но накануне в Киев с необъявленным визитом приехал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. И вечером 20 марта он выступил на совместном брифинге с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. И он сказал, что законопроект, зависший в Палате представителей, получит одобрение обеих партий, но не стал прогнозировать, когда это может произойти. Видно, что сейчас усиливают давление на спикера Палаты представителей Майка Джонсона практически все, в том числе и его однопартийцы. Но Джейк Салливан в Киеве сказал: «Я уверен, что мы сможем получить сильную двухпартийную поддержку при голосовании Палаты представителей за пакет помощи Украины, поэтому я не думаю, что мы должны сегодня говорить о плане «Б». А спрашивали ли его о том, каков есть план, если все-таки Палата представителей это финансирование помощи Украине не одобрит?» Ну и также Джейк Салливан признал, что вопрос одобрения помощи Украине слишком затянулся, и сказал: «Я не буду делать прогнозы о том, когда именно это будет сделано, но мы работаем над этим, чтобы сделать это как можно скорее».
Ну, кстати, сам спикер Палаты представителей США Майк Джонсон уже заявил, что приоритет Конгресса сейчас – это согласовать бюджет на 2024 год, а поскольку этот вопрос уже почти решен, то к пакету помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. Об этом Джонсон заявил на пресс-конференции накануне, отвечая на вопрос «Голоса Америки». «Переведем внимание на дополнительную помощь американским союзникам и не будем медлить», – сказал Джонсон. Конгресс, как ты уже сказал, должен принять бюджет до 22 марта.
Европа тем временем, или некоторые страны Европы, уж точно работают над тем, чтобы Украина вошла в Европейский Союз как можно быстрее. И перед саммитом ЕС, о котором ты сегодня уже говорила, президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что для него важно, чтобы европейские институты начали переговоры о вступлении с Украиной уже в июне. Об этом он сказал по прибытии в Брюссель, и он сказал: «Для меня важно сегодня увидеть, что европейские институты готовы начать переговоры И делать это в июне этого года. Мы должны сделать это как можно скорее, и это вопрос доверия к нам. Украина сделала свою работу, Украина имплементировала необходимые реформы в экстраординарной ситуации и условиях. Теперь наша очередь. Действительно, совсем недавно говорили о том, что Украина согласовала переговорную рамку с Евросоюзом, и, соответственно, некоторые из лидеров стран ЕС говорят о том, что пора начинать об этом разговаривать. Я напомню, что глава правительства Украины Денис Шмыгаль на этой неделе раньше подтвердил стремление Украины начать переговоры о вступлении в Евросоюз уже в первом полугодии этого года.
Ну а я продолжу тему европейской помощи. Министр обороны Эстонии Ганно Певкур во время визита в Киев сообщил, что его страна направит Украине следующий пакет военной помощи на 20 миллионов евро. В новый пакет войдут, в частности, артиллерийские боеприпасы, противотанковые пушки, взрывчатые вещества, противогазы, снайперское снаряжение, боеприпасы меньшего калибра. Мы составили этот пакет, сосредотачиваясь на том, чтобы обеспечить максимальную выгоду для Украины и в то же время убедиться в том, что это не уменьшит обороноспособность Эстонии, сказал Ганно Певкур.
И сегодня же Владимир Зеленский провел телефонный переговор с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Это как раз тот самый греческий премьер, с которым вместе Зеленский был в Одессе, когда Одесса подверглась обстрелу. И, собственно, там тоже шла речь о помощи из Греции Украине. Мы помним, что нынешнее правительство Греции является сторонником такой помощи. Во время визита Мицотакиса в Украину были достигнуты договоренности о усилении украинской ПВО, например. Ну и Зеленский написал в соцсетях: «В необходимости надежной защиты неба господин премьер-министр убедился в Одессе 6 марта. Я также рассказал ему об утреннем российском ударе по Киеву». И Мицотакис и Зеленский условились ускорить работу над двусторонним соглашением по безопасности, которое в свое время было предложено в Вильнюсе на саммите НАТО странами Большой Семерки и было открыто для присоединения любой страны. И вот Греция вроде как тоже хочет присоединиться к такому механизму двусторонних гарантий безопасности.
А Австралия, в свою очередь, присоединяется к коалиции дронов для Украины. Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлис на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Великобритании Грантом Шапсом. Марлис отметил, что для Австралии это возможность продолжать делать свой вклад в усилия, чтобы Украина сохранила курс и смогла решить этот конфликт на своих условиях. Ранее Великобритания и Латвия заявили о том, что передадут Украине 1000 беспилотников. Также к коалиции присоединилась и Канада. К коалиции дронов, похоже, присоединяются и россияне. Ну, неформально, конечно, об этом официально никто не заявлял, но вот сегодня пресс-служба украинской разведки выпустила такую интересную новость. Оказывается, во время международного благотворительного сбора на закупку очередной партии ударно-разведывательных беспилотников «Сыч» для подразделений Главного управления разведки самыми активными оказались граждане России. Сообщается, что за 4 дня к волонтерской акции, которую проводил телеканал Freedom, присоединились почти 3000 человек. И из них, внимание, 1538 россиян, в том числе 200 москвичей, которые отсканировали QR-код с экранов своих телевизоров и гаджетов. Символично, что пик донатов на дроны для украинских разведчиков от граждан государства-агрессора совпал с проведением так называемых выборов Путина, говорят в украинской разведке. Вместо участия в кремлевском фарсе сознательные россияне решили проголосовать долларом и евро ради свободы своего государства, отмечают в разведке.
Но мы не знаем точно, троллит ли украинская разведка российское руководство такими новостями, или это было на самом деле, но что точно можно сказать, это что российское ФСБ усилит поиски всех людей в России, которые донатили на украинскую армию. Мы знаем, как надолго людей за это сажают. В то же время на оккупированных территориях Украины Россия пытается установить контроль с помощью насилия, запугивания и самых различных нарушений прав человека. Об этом говорится в только что вышедшем докладе Управления ООН по правам человека, в котором содержится более чем 2300 разных интервью с жертвами и свидетелями действий российских войск и оккупационных властей. Напомню, это Управление ООН по правам человека, то есть той организации, куда Россия до сих пор еще и входит, хотя в Совет по правам человека ее последний раз не избрали, а до этого оттуда выкинули. В общем, по словам Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, российские действия разорвали социальную ткань сообществ и оставили отдельных людей в изоляции, что имеет глубокие долгосрочные последствия для украинского общества в целом. Также под угрозой насилия российская армия навязывает местным жителям гражданство, законы, судебную систему и стремятся уничтожить украинскую идентичность, о чем мы очень много рассказывали, причем от похищения детей до направления жителей оккупированных регионов на войну, чтобы воевать под российским флагом. Также навязывается русский язык, перевоспитание детей с помощью учебных программ, вербовки их в молодежные группы, самые различные, с поддержкой Путина. И мы тут говорили о том, что, собственно, уже детей учат в самых разных школах, в том числе и на оккупированных территориях. Например, на интервью Путина Такеру Карлсону проверяют, там делают викторины, чтобы те правильные ответы угадывали и так далее. В общем, как рассказали многие из тех 2300 людей, с которыми поговорили представители ООН, собственно, на оккупированных территориях процветают нарушения международного и гуманитарного права, включая пытки, произвольные задержания гражданских лиц. И со временем эти репрессии распространились вообще на каждого, кто, по мнению российских властей, выступает против оккупации.
Ну, я думаю, что на вопросы по интервью Такера Карлсона с Путиным, возможно, не смог бы ответить и сам Такер Карлсон, судя по выражению лица, с которым он слушал первую часть выступления Владимира Путина.
За антивоенную деятельность, естественно, продолжают очень сильно репрессировать в России, даже по сравнению с, скажем, поздним периодом Советского Союза, нынешние репрессии выглядят суровыми. Мы переходим к нашей постоянной, к сожалению, рубрики «Кого, где, за что», и открывает ее новость о том, что военный суд в Москве приговорил поэта и бывшего школьного учителя Александра Бывшего к 7 годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму. Это просто за посты в социальных сетях. Против него возбуждали сразу несколько уголовных дел за самые разные его высказывания. На сайте суда говорится, что приговор был вынесен 19 марта, а сам Александр Бывшев рассказал о приговоре в письме антивоенной активистки Анастасии Шевченко, которую тоже в свое время преследовали в России, а сейчас она за границей России находится. И как пишет ОВД-Инфо, поводом для преследования поэта по статье о призывах к терроризму стали антивоенные стихотворения, в том числе стихотворение под названием «Российскому офицерству» или «Риторический вопрос», который начинается с фразы «По Украине бьют ракеты». Ну и, в общем, он там обратился к российским военным, где он надеется найти русского Штауфенберга. Я напомню, что Штауфенберг был главой заговора против Гитлера в свое время, и участники этого неудавшегося заговора были казнены. Ну а дело о фейках против учителя завели после публикации фотографии разрушенного села в 30 километрах от Киева. Там родилась и училась его тетя. И, в общем, уже больше года этот учитель находился в СИЗО. Сейчас его приговорили к страшному сроку – 7 лет. Я напомню, писателей, поэтов, самых разных людей, которые оппонировали советской власти, к таким срокам не приговаривали.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова, Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.